Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача
«Детский час».
И сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Люба Хацанова.
Здравствуйте.
И Корней Ключников.
Здравствуйте.
Корней, тебе уже сколько лет исполнилось?
Ну вот, будет скоро совсем 11.
А тебе совсем, Люба, скоро уже сколько будет?
Мне не совсем скоро, мне сейчас 11, а вот в сентябре будет 12.
То есть вы почти ровесники.
Да.
Ну что ж, хорошо. Дорогие ребята, давайте вспомним тему передачи, которая у нас совсем недавно была в эфире и вызвала множество детских вопросов и обсуждений, надо сказать. А тема эта была очень острая. Она так и называлась. «Острые углы в нашем доме. Учимся обходить и сглаживать». И вот поскольку вопросов набралось больше, чем на одну передачу, мы решили эту тему и сегодня вновь в эфире продолжить с нашим гостем, психологом психологической службы «Семейное благо» Глебом Валерьевичем Слобиным.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Прежде чем мы вновь начнем забрасывать Глеба Валерьевича вопросами не самыми мягкими, а именно колкими и острыми, давайте мы напомним нашим радиослушателям, о чем мы вели речь и о чем собираемся речь вести сегодня. Острые углы в нашем доме. Каждый, конечно, из нас хочет, чтобы дом был как родное гнездо, теплое место, крепость, да, куда приходишь, какой бы ты ни пришел, всегда, чтобы тебя встречали радостно. Ну, конечно, мы все понимаем, что у нас разные характеры, и разные возникают иногда сложности взаимопонимания друг с другом. Но, тем не менее, особенно в христианской семье, конечно же, и взрослые, и дети стараются жить по заповедям, так, чтобы острых углов в доме было как можно меньше. Ты как понимаешь, что такое острые углы, Люб?
Я думаю, что острые углы в доме – это как бы как какие-то обиды, ссоры, непонимание друг друга.
Угу. А ты как, Корней, понимаешь?
Это как некие негативы.
Да, какие-то проблемы, которые возникают и разрушают мир в семье, да? При этом вот острый угол, например, если мешает в прямом смысле, да, вот какой-то острый угол там у стола, например, то что делает хороший хозяин? Он оставляет этот острый угол?
Он его сглаживает.
Да, он, значит, начинает как-то возьмет там инструмент и начинает его сглаживать. А вот если в переносном смысле подумать о том, как сглаживать острые углы в отношениях друг с другом, это значит в переносном смысле. Это вот что значит? Как это объяснить? Как бы ты объяснила? Чему мы хотели бы поучиться? Что значит сглаживать острые углы?
Я думаю, что это выражение значит мириться, угу, если с другом. Если в отношении родителей, то приходить к разрешению конфликта.
Угу, угу. Хорошо. Ну что ж, давайте прямо сейчас вот возьмем наши, там, не знаю, как это называется, вот то, чем обычно мужчины сглаживают, как это называется, Глеб Валерьевич?
Рубанок. Напильник.
Да, вот сейчас возьмем инструменты такие. И откуда мы их возьмем? Ну, у нас Глеб Валерьевич есть. Вот.
С ящиком инструментов.
Да, с ящиком инструментов, к которому приходят вот на прием, на консультацию такие ребята и взрослые, которым очень важно сгладить острые углы. И давайте мы сегодня поразмышляем, что вообще мешает мир хранить в доме, радость общения между близкими людьми, вот какие острые углы, что иногда мешает соблюдению заповеди, о почитании отца и матери, да, о миротворцах, например, мы же все помним, что блаженны миротворцы, а нет, гляди, там раз кто-нибудь, особенно так, лет 14-15, вдруг ногой топнет, дверью хлопнет. От чего вообще такое вот непонимание, разобщенность, ссоры возникают, и как их последствия преодолевать, научиться сглаживать и обходить, может быть, даже эти острые углы. Мы продолжаем собирать вопросы, касающиеся нашей темы, и, дорогие ребята, вы сегодня можете нам позвонить. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете набрать наш телефон и задать свой вопрос прямо к нам сюда, в студию. Внимание, запишите телефон прямого эфира.
8-495-959-59-39.
И еще раз мы повторим.
8-495-959-59-39.
Ну что ж, хорошо. Надо сказать, Глеб Валерьевич, что мы, готовясь к сегодняшней передаче, как и в прошлый раз, с ребятами разговаривали. Это ребята примерно возраста 10-14 лет, вот такого возраста, которые рассказывали какие-то свои сложности, которые есть в семье, и ждут ответа у своих радиоприемников сегодня на эти вопросы. Но надо сказать, что некоторые вопросы, они звучат вот не так коротко, как это элегантно умеют взрослые, раз, и прям вот вопрос ребром, а как такие маленькие монологи, которые нам пришлось записать, и вот мы наших соведущих сегодня попросим озвучить.
С удовольствием,
да?
Послушаем.
Ну, давай, Люба.
Ну вот один мальчик спрашивает, у меня мама и папа в детстве, когда закончили музыкальную школу, а я не могу больше сидеть за фортепиано. Я не хочу на нем играть. Уже третий год. Мама заставляет. Очень злюсь на маму и на музыку. Просто ненавижу эти уроки. Это, конечно, плохо. И к маме, конечно, непочтительно. Но как, чтоб и по заповеди, и добиться, чтоб мама меня поняла? Я борьбой люблю заниматься. Каждый день выходил.
Да, вот такое. Кто-то говорит, я, меня вот на саксофоне прямо заставляют играть. А меня вот мама, вот один мальчик просто, я не успела записать его монолог, но вот из той же серии вопрос. Вот мама хочет, чтобы я занимался, значит, художественным словом, музыкой, ходил в Пушкинский музей на лекции. Я вот, я не могу. Вот, а я хочу дзюдо. Вот дзюдо. Вот. И у них это вот острый угол. Видимо, то, Корней, тебе тоже это знакомо. В каком-то смысле, да, проблема?
Да.
Кто-то мне про саксофон рассказывал. Не ты, нет.
Я.
Ну вот, Глеб Валерьевич.
Да, наверное, многие-многие наши радиослушатели, которые сейчас вот сидят около радиоприемников, тоже, наверное, могли бы присоединиться и сказать, да, это про меня. И, ну, конечно, наши родители, они чуть больше живут на этом свете, и у них есть какое-то представление о том, кем бы им хотелось видеть вас, дорогие мальчики и девочки. И, конечно же, они хотят самого хорошего, дать как можно больше и навыков, и знаний, и каких-то умений, чтобы в дальнейшем жизнь была более полной, радостной. Вот, не знаю, я как взрослый человек, который не ходил в музыкальную школу, сейчас, например, очень жалею о том, что я вот не владею музыкальным инструментом, но это сейчас уже, как взрослый человек. Если бы меня заставляли играть гамму, я не знаю, как в свое время, в свои 10 лет я бы на это отреагировал. Но это вопрос действительно сложный, и вот мне кажется, очень важно для этого человека, который задает вопрос, не только то, что ему не хочется, но очень важно, что он чувствует, что в душе возникает злость и обида, и на маму причем, да, и он сам от этого не в восторге. И давайте попробуем подумать, что можно сделать. Ну, конечно же, у родителей есть какое-то представление, вот он говорит, что они закончили музыкальную школу, они сами прошли, и у них есть желание, чтобы и сын тоже прошел этот путь. Но здесь можно поговорить с мамой или с папой, как, с кем хочется начать, я уж не знаю, с кем там какие отношения в семье. Но спросить, чего бы они хотели. Вот, например, они закончили музыкальную школу. Сейчас для души они играют на музыкальном инструменте? Там, по вечерам музицируют, к примеру, или нет? Или для чего это нужно? Как они видят? Они хотят видеть тебя музыкантом в дальнейшем. Да? Они хотят, чтобы ты пошел по этой стезе.
Давайте разыграем. Так, давай. Задавай мне. Я мама, а вот Глеб Валерьевич папа. Задавай вопрос. Давайте поговорим. Мам, мне хотелось бы с вами поговорить.
Вот, допустим, тебя заставляют играть на фортепиано, а ты хочешь заниматься художественной гимнастикой. Или плаванием.
Да.
Дорогие папа и мама, я не то чтобы вам не доверяю, но я бы хотела высказать свое мнение. Но я просто не могу уже больше играть на фортепиано. Я хочу заниматься художественной гимнастикой.
Вот Глеб Валерьевич предлагает, значит, следующий ход. Ты заявила как бы свою позицию, следующий ход. Надо попросить маму или папу сказать, почему вот для мамы и папы так важно сохранение в расписании такого рода, да, занятий на фортепиано. Давай, как ты спросишь?
Пап, а вот почему тебе так важно, чтобы я именно на фортепиано занималась?
Ну, ты знаешь... Мне кажется, что для такого развитого, воспитанного, образованного человека, какой я хочу тебя видеть, важно умение играть на каком-то музыкальном инструменте. Ну, в частности, фортепиано, оно такое красивое, богатое, на нем много можно чего сыграть.
Да, потом это вот все мы с папой проходили в свое время вот эти вот тернии, значит, обучение музыке. Мы понимаем, как это сложно. Но ты понимаешь, музыка — это такой целый мир, он очень здорово обогащает личность. Очень здорово для хорошего, культурного человека. Обязательно надо чувствовать, понимать музыку. И музыкальная школа, вот она тебе это даст. Отвечаешь?
Я думаю, чтобы я в таком случае ответила.
Ага. Ну, например, что бы ты сказала, если бы в реальности был такой разговор?
То, что я поняла, и я больше не настаиваю на том, чтобы бросить именно в музыкальную школу.
То есть можно сказать, что...
Мы тебя убедили?
Да, что папа с мамой тебя убедили.
Так просто! Так просто! Корней, а мы тебя убедили, нет?
Ну, я бы предложил...
Какой-нибудь другой вид гуманитарного развития культурного, нет? Или ты бы тоже
согласился? Нет, я бы по-прежнему занимался в музыкальной школе, но и занимался художественной гимнастикой.
А, то есть ты бы предложил все-таки...
Компромисс.
Компромисс, совмещать. Да, совмещать, да? Так.
Ну, смотрите, давайте тогда так, вариант для тех, кто не так легко убеждается, для тех детей, да? Действительно, можно поговорить вот о чем. Во-первых, сказать о том, что очень тяжело, и можно действительно сказать, поделиться с родителями, что, ну, вот уже просто злость просто распирает, просто злость и на фортепиано, и на тебя, мама, когда ты мне по 10 раз говоришь, там, и сольфеджи учить, и гаммы играть, и так далее. И мне этого не нравится, но справиться я уже не могу. То есть, ну, как-то важно показать, что это действительно проблема, это не просто каприз, вот не просто вот не хочу, ты очень верно сказал, да, я не то чтобы не хочу, но очень тяжело, так что уже просто непосильно. И хотите ли вы, папа с мамой, чтобы я закончил музыкальную школу, получил бы удостоверение или там диплом об окончании...
И лопался от злости время от времени.
Да, и закинул бы его далеко-далеко, и больше никогда не подходил к этому музыкальному инструменту. Причем я говорю серьезно, я знаю такие случаи, когда люди не берут в руки вообще музыкальный инструмент, по которому они отучились вот 7 или там сколько лет в музыкальной школе, просто потому что такое отвращение, так сложно и тяжело это им далось, что, ну, буквально вот на всю жизнь перекормили, что называется, музыкой. Вот хотят ли этого родители? Может быть, родители тогда скажут, что, знаете, ну, неважно в чем, нам бы хотелось, чтобы ты, там, дочка или сынок добились бы какого-то успеха вот в каком-то деле. И тогда можно предложить, ты знаешь, папа или мама, вот у меня есть просто мечта. заниматься там дзюдо или борьбой, или вот как в этом случае. Да? И не то, чтобы вы меня будете заставлять, а я сам буду бегать, я сам буду просить, чтобы вы меня отвели туда. Я буду заниматься там каждый день, и тогда у меня больше шансов действительно там добиться чего-то. Или же какой-то компромисс, да? Я знаю, тоже есть какие-то варианты. Угу. Можно в музыкальную школу ходить как-то там по укороченной программе, да? Или если уж родители полностью настаивают на том, что вот хоть тушкой, хоть чучелком, но вот на музыкальном инструменте обязательно хоть что-то там мог бы сыграть человек, да? То есть тот вариант, который ты, Корней, озвучил, да? Хорошо, я буду заниматься, но дайте мне возможность тогда, чтобы моя душа отдыхала на каком-то другом занятии. Будь то спорт, будь то там еще что-то.
Да,
что
любящие родители не могут этого не услышать, конечно.
Мне тоже кажется, да.
Ну, вот смотрите, что, какую мысль, ребята, озвучивает Глеб Валерьевич. Он говорит о том, что очень важно говорить друг с другом. Очень важно говорить. Говорить с уважением, да, почтительно, приготовившись, может быть, принять тот ответ, который не очень, так сказать, вот ты ожидал, вот, но тем не менее разговаривать, не молчать, разговаривать и не лопаться от злости там где-то тихо в своем уголке.
Можно еще один такой вариант, он очень сложный, я сразу хочу сказать. Вариант такой не для всех, не все взрослые так могут, но можно попробовать целью своих занятий сделать такой вот, научиться справляться со своей злостью, со своим раздражением. Да, то есть вот... Цель, может быть, научиться играть в гамму, такая внешняя, а какая-то внутренняя, что при этом со мной происходит? Да, что я при этом чувствую? Какую такую воображаемую линеечку, вот насколько сегодня на этом занятии я сумел справиться со своим раздражением, со своей злостью? Каким образом? Но это уже может быть отдельный разговор, такой более подробный, что помогает справляться с неприятными переживаниями, потому что они бывают у нас не только на занятиях неприятных для нас, да, но и в повседневной жизни, и на уроках, и дома. И у нас, у каждого есть какой-то опыт. Мы как-то учимся с этим справляться. По-разному, но учимся. И вот, может быть, это уроки, там, в данном случае, фортепиано, это такая еще, помимо музыкальной школы, еще школа, ну, некую, знаете, вот даже не побоюсь такого слова, мини-аскетики. Такой вот детской аскетики.
Самоограничение, да, умение, да, себя ограничивать.
Учиться угу. справляться с самим собой и ограничивать именно вот те очень неприятные мысли и чувства, которые рождаются.
А я хотела привести, вот, конечно, это такой вопрос, действительно оказался очень актуальный. Почему-то, действительно, слава богу, на самом деле, что многие родители заботятся не только об отметках в школе ребят, но вот ищут какие-то другие занятия, музыкального, там, пластика, художественное слово, развитие, которое действительно связано вот с формированием личности. Это здорово. Вот еще какой я ход предлагаю для тех, кто испытывает свое терпение, занимаюсь в музыкальных школах. Вы знаете, вот реальная история, когда мы искали, собирали вопросы от ребят, многие сказали, да, вот музыкалка, это тяжело, вот да, надо с родителями как-то разговаривать, очень тяжело эти гаммы, эти упражнения. Я спрашиваю, а есть вот кто-нибудь, для кого музыкальная школа не является испытанием? И одна девочка, которая всегда вот на наших занятиях, она очень молчалива, она никогда себя не проявляла. Она вдруг встала, подошла к пианино, села, ей 13 лет, открыла фортепиано и заиграла Листа. Заиграла так, причем не на очень хорошо расстроенном фортепиано. Повисла тишина. Вот я не побоюсь тоже сказать, что я увидела, что девчонки просто широко раскрыв глаза, чуть ли не заплакали. Она играла не просто хорошо, она играла с такой душой Листа, это очень сложное произведение, сыграла, улыбнулась так смущенно и села рядышком с фортепиано. И вдруг ребята мне говорят, слушайте, да мы играем гаммы, и нам кажется, что вот это просто что-то, музыка это очень скучно. Почему так кажется? Потому что на самом деле стоит только... Вдруг сказать, так что там, мама, папа, ты хочешь, чтобы я вот чувствовал музыку? А пойдем-ка послушаем, куда пойти-то по хорошую музыку-то послушать, не все же гаммы слушать. То есть, ребята, просто послушать музыку. Возьмите, поставьте диск в компьютер, да, в машину, когда куда-нибудь едете, если на автомобиле. Попросите родителей, чтобы были диски с хорошей музыкой. И тогда вы поймете эти... гаммы, которые кажутся нудными, куда они, ступенечка, да, и тогда внутри тоже вот будет лесенка выстраиваться, куда мы стремимся. Вот. Ну, давайте следующий вопрос.
Давайте, да? С удовольствием.
Люб, какие еще есть вопросы, которые вот тебе кажутся наиболее такими типичными?
Ну, вот тут вопрос мальчик тоже задавал. Угу. По поводу моей учебы. У нас это острый угол в семье. У меня не все получается, как хочется. А раньше получалось легко. Только пятерки были. И я хочу учиться на отлично. Но если вдруг четверка, то родители очень переживают. Начинают выяснять, почему четверка, а не пятерка. Не ругают. А я все равно перед родителями чувствую себя виноватым, если четверка. И я им вру. Если спрашивают про отметку, я или говорю неправду, ну, конечно же, 5. Или что учительница придирается. Все это неприятно. Как тут быть, чтобы не огорчать родителей, если я не всегда могу на 5 учиться?
Очень хороший вопрос. Я думаю, дружок, что действительно очень многие люди... тоже из тех, кто сейчас слушает и учится в школе, ну, могли бы вместе с тобой этот вопрос и задать. А как быть в такой ситуации? Ну, действительно, есть родители. Я вот не побоюсь, честное слово скажу, что в данном случае вот такое ожидание родителей, что мой ребенок должен всегда учиться на 5, оно немножко такое сказочное. Да? Потому что, ну, вот я, честно говоря, с подозрением отношусь к людям, которые всегда с первого по 11 ныне класс по всем предметам получают 5. Мне кажется, что эти люди чего-то в своей жизни недополучают. Вот у меня такое ощущение, потому что хоть раз получить 2, мне кажется, это очень важный опыт. Ну, даже 3, ладно, не 2, ну, или там хоть раз прогулять урок, это важно. Это важно, потому что все-таки школа, хоть и говорят, что школа не должна воспитывать, а должна давать только знания, но все-таки школа воспитывает. Вот те 11 лет, которые мы там проводим, мы там очень многое получаем помимо знаний. И в том числе опыт получения там, 2, 3, опыт тех или иных там, конфликтов с учителями, со сверстниками, их преодоление.
И получение последствий. Вот прогулял урок, говорит, да, будут последствия.
Да, обязательно, конечно. И опыт тоже немаловажно, умение как-то выкручиваться из сложных ситуаций. Это тоже опыт, который пригождается. И я так понимаю, что, ну, действительно, есть такие вот объективные, что называется, то есть установленные Богом закономерности развития человека, при которых у тех людей, у которых хорошая память, допустим, они хорошо на 5 или на 4 учатся в начальной школе, а вот потом, когда начинается средняя, особенно старшая школа, там уже память и мышление работают немножко по-разному. И там для того, чтобы запомнить, нужно сначала понять. Просто так вот память, как в начальной школе, допустим, да, или как у дошкольников. Да, вот просто он запоминает, просто вот не понимая, он может запомнить. А здесь не совсем так. И поэтому действительно вполне законно, что человек может что-то не понять, не запомнить, получить 4, 3 или какую-то не очень хорошую оценку. И мне кажется очень важным поговорить с родителями вот о чем. Что, поставить такой вопрос, аккуратно, вежливо, уважительно. Что для них важнее? Честность, твоя честность перед ними, или отметки? Правда о том, что ты, может быть, не такой, вот каким они тебя видят, может быть, не такой головастый, не такой там, прекрасный да, ученик. Да, да. Или вот такая красивая, очень удобная, но ложь. Это такой вопрос ребром. Может быть, они не сразу согласятся с этим вопросом. Может быть, они будут спорить и говорить, что ты мало занимаешься, что нужно там больше сидеть, меньше гулять, меньше играть и так далее. Может такое быть. Но я думаю, что этот вопрос важно поставить, потому что на кону стоит, знаешь, вот честность и прямота твоей души. Потому что тот путь, вот, на котором сейчас ты стоишь, это путь к лукавству. И это вред и тебе, и твоим отношениям с родителем, будущим отношениям. Потому что действительно, одно дело, когда речь идет о какой-то лености, о какой-то недоработке, а ты задаешь вопрос, что ты не можешь всегда получать 5. И я тебе искренне верю. Я верю, что так действительно происходит. И поэтому вот такой вопрос задать родителям важно. Можно, конечно, так тоже, если разговор такой состоится, спросить у них, всегда ли они получали только пятерки, и папа, и мама. Интересно, что они ответят. Можно, опять же, да, речь не о том идет, чтобы они вообще не обращали внимания на отметки, и ты махнул рукой, что получишь, что и получишь, неважно. Нет, конечно. Но, может быть, поговорить вот о чем. Есть ли предметы, которые особенно важны для твоих родителей? Мне кажется, что, ну, например, уроки музыки в школе, ну, не очень важны
для кого-то.
Ну, да.
Для кого-то.
Для кого-то, да, для кого-то. И, может быть, тогда на каких-то предметах, которые для родителей особо важны, ты сосредоточишься больше и будешь более старательно по ним заниматься, а по каким-то достаточно будет, ну, может быть, хорошей твердой четверки, может быть, это какой-то выход будет для твоих родителей. Но мне кажется, что очень важно поговорить именно о том, насколько им важна честность и открытость между вами, чтобы ты не обманывал их даже ради их спокойствия. Потому что правда все равно выйдет наружу, и тогда не только они будут беспокоиться по поводу отметок, но и по поводу того, что вообще между нами происходит.
И тут нам вспоминается, конечно, замечательная повесть Гарина Михайловского «Детство Тёмы». Да, Люба?
Да.
Да, Корней? Вот, потому что... А, вот я фрагмент, я думаю об этом вопросе, принесла фрагмент как раз на эту тему, мне кажется. Я сейчас вам его прочитаю, но у меня к вам, дорогие радиослушатели, к вам, соведущий, будет вопрос. Я прочитаю фрагмент из повести «Детство Тёмы» Гарина Михайловского. А ваша задача – ответить вот на какой вопрос. Во-первых, какие острые углы выросли в доме Тёмы? И вообще, откуда они взялись? Договорились? Вы размышляете над этими двумя вопросами. Какие острые углы выросли в доме Тёмы и откуда они взялись? Итак, мы читаем фрагмент из повести Гарина Михайловского «Детство Тёмы», глава, которая называется «Экзамены». Подошли экзамены. Несмотря на то, что Тёма не пропускал ни одной церкви без того, чтобы не перекреститься, не ленился за квартал обходить встречного батюшку или в крайнем случае при встрече хватался за левое ухо и скороговоркой говорил «чур-чур-чур, не меня», или усердно на том же месте перекручивался три раза, дело, однако, двигалось вперед плохо. Экзамены кончились. Тёма пришел с последнего экзамена. «Ну, выдержал?»
«Выдержал».
«Сколько поставили?»
«Не знаю, отметок не показывают».
Ответ поразил мать какой-то неопределенностью. «Но откуда ж ты знаешь, что выдержал экзамен?»
«Ну, отвечал хорошо».
«Но сколько ж, как ты думаешь, тебе все-таки поставили?»
«Я без ошибки отвечал».
«Значит, 5?»
«5?»
– недоумевал Тёма. Но на завтра Тёма принес неожиданную новость, что он срезался по 3 предметам. Тёма не мог вынести пристального, презрительного взгляда матери, устремленного на него, и смотрел куда-то в бок. Томительное молчание продолжалось довольно долго.
«Негодяй!» — проговорила, наконец, мать, толкнув ладонью Тёму по лбу.
Тёма ждал, конечно, сцены гнева, недовольствия, упреков, но такого он не предусмотрел. И тем обиднее оно ему показалось. Он сидел в столовой и чувствовал себя очень скверно. Отец пришел. Ему уже сказала мать.
«В кузнецы отдам!» — проговорил с тем же пренебрежением отец.
«Тёма!» — молча высунул ему вдогонку язык и подумал. «Ни капельки не испугался!» «Нет! Ну, решительно ничего нет!» За что бы уцепиться и почувствовать себя, ну, хоть чуточку, не так пошло и гадко. И вдруг светлая мысль мелькнула у Тёмы в голове. А почему бы ему не взять вот прямо сейчас так и умереть? Ему даже как-то весело стало от этой мысли. Какой эффект!
это бы произвело? Вдруг приходит, а он лежит. Вот тогда сердись сколько хочешь. Нет, конечно, он виноват, он это понимал очень хорошо, но он умрет и этим вполне искупит свою вину. И это, конечно, поймут и отец, и мать, и это будет для них вечным укором. Он отомстит им. Ему ни капельки никого не жалко, они сами виноваты. Тёма точно снова почувствовал презрительный шлепок матери по лбу. И злое, недоброе чувство с новой силой зашевелилось в его сердце. Ну, дальше те, кто читал «Детство Тёмы» или кто с удовольствием перечитает эту дивную повесть вместе со своими родителями, конечно, тот, кто читал, помнит про то, что, значит, Тёма всё-таки попытался что-то такое сделать, что всех до смерти напугать, и действительно ему это удалось, и мама в изумлении, в отчаянии бросилась к нему с вопросом: «Ты хотел отравиться?» – спросила мама. И вот когда Тёма вдруг услышал совсем другую интонацию мамы, не презрительную, а ту самую, которую мы всегда ждем от родных и близких людей. А какая это интонация? Это сообщение о том, что ты наш дорогой, мы тебя любим, ты для нас важен. Он почувствовал в этом вопросе столько отчаянной горечи, столько тоски, столько чего-то такого, что Тёма вдруг почувствовал себя как бы оторванным от прежнего Тёмы, любящего, нежного. Его хватило жгучее непреодолимое желание во что бы то ни стало, сию же секунду, снова быть прежним, мягким, любящим Тёмой. И тогда он, стремглав, бросился к матери, схватил её за руки, крепко сжал и своим голосом, доходящим до рёва, стал просить: «Мама, прости меня, непременно прости меня. Я буду прежней. Ну, забудь, пожалуйста, все. Ради Бога забудь. Я же могу учиться. Я все исправлю. Мама, голубка, не плачь», — ревел Тема, дрожа, как в лихорадке. Мысли Темы быстро перескакивали с одного предмета на другой. Он говорил их вслух, говорил и говорил. И чем больше говорил, тем больше ему хотелось говорить с мамой. И тем удовлетвореннее он себя чувствовал. Вот смотрите, какой замечательный, по-моему, очень красноречивый,
отлично,
да, вот очень такая вот иллюстрация того, что вообще может подниматься в детской душе, когда он сталкивается с, в общем-то, на самом деле, как вы считаете, это было заслуженное отторжение?
Да, заслуженное.
Заслуженное. Ну, давайте подумаем, какие острые углы выросли в доме Тёмы, и откуда они, собственно, выросли? Вот что вы бы назвали? Какие острые углы? Во-первых, начало, значит, надо готовиться к экзамену, да? Как Тёма это делает? Что он делает?
Тёма вместо того, чтобы готовиться, пытается за квартал обходить преподавателей.
Вообще-то, на самом деле, даже батюшку. Почему? Потому что вместо того, чтобы подойти к батюшке и сказать: «Батюшка, благословите меня, пожалуйста, помолитесь за меня, у меня вот ответственная пора». Почему Тёма начинает за квартал батюшек обходить? Почему? Как вы думаете? С чем это связано?
Может, с тем, что он боится?
На самом деле, мне кажется, что это дурацкая примета.
Примет.
Да, он просто, да, то есть он попадает под власть ребяческих суеверий, то есть пустых верований, суеверий. Значит, батюшку надо обходить, потому что плохая примета. Подойдешь, что-нибудь случится. Потом что-то там еще каких-то... что-то там покрутиться на месте. То есть прекрасно человек готовится к экзамену, да? И, в общем-то, это, наверное, вот начинается с этого момента первый острый угол. Как бы мы его с вами назвали? Вот как бы этот острый угол мы назвали? Как вы думаете?
То, что он начинает верить не в Бога, как прежде, а в какие-то пустые
суеверия.
Ну, в общем,
приметы.
Да, то есть отдает себя, на самом деле, во власть суеверий. Вообще, это очень интересная мысль, потому что вот это злое, недоброе чувство, которое шевельнулось в душе, потом, в итоге, когда человек действительно пытался инсценировать отравление, чтобы родители, так сказать, страдали и плакали, мы-то с вами, как люди верующие, прекрасно понимаем, какой дух всеивает вот это вот мерзкое чувство.
Так что тут, может быть, ты права, ты так серьезно сказала, что как бы, да, вот вдруг человек себя отдает во власть суеверия и не сопротивляется этому, не ставит заслон. Так, еще какой острый угол? Вот что бы еще вы назвали?
Ну, он, получается, обманул родителей, сказав, что получил хорошую оценку.
Да, а вот правильно, обманул. А что это, почему он так сделал? Откуда вот это вранье выросло, из-за чего? Почему? Вот только, мне кажется, что мы только что ведь об этом говорили. Вот причина такого вранья, ну что там, у тебя 5? Ну, конечно, 5. Ну, конечно, почему? Откуда вот рождается детское вранье? Люб, как ты думаешь, вообще, какие причины бывают? Почему детки врут и так вот этим огорчают, расстраивают, вызывают отторжение родителей, изумление? Почему?
Мне кажется, потому что он не хотел расстраивать родителей. Он ведь вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, начал верить во всякие приметы и почти что не готовился.
То есть, да, потом, не усердствовал совсем.
Потом сдал на плохую оценку и боялся, что его родители за это будут очень сильно ругать.
Угу. А вам не кажется, что вот у Тёмы, как и часто вот бывает у ребят, у него было такое представление о том, что он должен соответствовать самой высокой такой вот мерке, что вот я должен выглядеть как отличник, да? То есть как раз, знаете, вот замечательный русский педагог и прекрасный доктор Пирогов, вот он в свое время написал такую статью, которая называется «Быть или казаться?» «Быть или казаться?» Он поставил этот вопрос не только перед детьми, но и, в общем, перед всеми христианами, перед взрослыми тоже. Вот ты хочешь казаться хорошим, казаться там успевающим отличником, или ты хочешь по-настоящему быть хорошим человеком? Вот разница между быть или казаться, когда решается в сторону «я хочу казаться таким», то вот Глеб Валерьевич уже сказал, что она приводит к какой-то вот такой душевной порче, что ли. Да,
да? Некое лукавство, такое искажение.
Да, лукавство внутреннее, искажение природы человека, открытой, ясной, простой. И это, конечно, такой острый угол, о который можно разбиться просто вот, что называется, в кровь.
Вот ты сказала, что он боялся расстроить. Ну, мне кажется, что в большей степени он боялся, ему хотелось избежать вполне заслуженного наказания, наверное, да? Потому что мы видим, что усердия не было, была некая лень и попытка понадеяться на вот какие-то пустые действия, да, приметы. А в результате получилось, что он не сдал, он это знал. И если бы он это сказал, то, наверное, родители бы, ну, искренне так вот огорчились бы, да, но и наверняка поругали бы, может быть, наказали. Понятно, что это неприятно, разумеется, но вот какая-то совесть нам все-таки подсказывает, что если мы делаем что-то неправильно, то мы должны столкнуться с последствиями и исправить их. Это называется ответственностью. Вот в данном случае, мне кажется, один из углов, это такой угол, когда Тёма хотел избежать этой ответственности, как-то ее отодвинуть на другой день, на третий день, как-то, да, вот, наверное, пять, прям напрашивается так вот слова евангельские, что это ты сказал. Это не я, нет, это мама, ты же вот.
Глеб Валерьевич, ну вот Гарин Михайловский, такой знаток детской жизни. Да, как вам кажется, это написано про гимназистов начала 20 века, вот как вам кажется, для современного ребенка, вот это, вам знакомо это по современным детям, вот такое состояние души, такие движения души, когда вдруг в ответ на справедливое отторжение, например, недовольство родителей, возникает, поднимает голову такая змея мести, да, вот насолить как-то, да, желание. Возникает,
да,
ведь такое,
да,
бывает?
Да, это бывает часто, и надо сказать, что, к сожалению, может быть, вот в силу того, что современный человек не очень внимателен к своей душевной жизни, очень часто бывает, что не так быстро разрешаются такие конфликты или такое состояние. Оно, к сожалению, имеет тенденцию накапливаться. Потому что одна сторона, родительская, ну, упирается в некой своей правоте, а другая, детская сторона, пускает корни в своей обиде. И вот такое противостояние, оно потом разрастается, и от такой вот от учебной ситуации, скажем, да, из ситуации с оценками, она потом как опухоль такая вот разрастается на всю остальную.
Другие отношения.
Да, на другие отношения, на другую семейную жизнь. Вот этим опасно вот эти вещи.
Вот тут тоже вспоминается замечательный подвижник христианский еще VI века. Вот, ребята, когда вы будете подрастать, рано или поздно вы обязательно, наверное, возьмете, мне так кажется, в руки книгу Аввы Дорофея. Тонкого знатока вот того, как человек живет, как устроена его душевная и духовная жизнь. И вот мне вспоминается, что он про ложь говорит, про вранье, что есть три причины лжи. И его слова могут нам пригодиться для того, чтобы со своей вот этой ложью вовремя справляться, не давать ей прорасти. Первое, он говорит, что вот иной человек лжет мыслью. Это когда человек принимает какие-то свои предположения, домыслы. Например, мама меня не любит, папа меня там терпеть не может, там папа меня вот обязательно накажет. И вот человек принимает эти свои предположения за истину, пустые подозрения. И вот он начинает обдумывать, вживаться и придумывать, как выкарабкаться из той ситуации, которая на самом деле в реальности
нет.
Не существует, он ее придумал. Но, может быть, он что-то предполагает, какие-то негативные последствия. Здесь есть верный способ разрешить. Это выйти на
открытый диалог.
Открытый диалог. Да, абсолютно верно. А вот Дорофей говорит: никогда не верь своим догадкам, ибо кривое правило и прямое делает кривым. А вот второе, о чем говорит Авва Дорофей, словом, когда человек лжет уже не мыслью, а словом. Словом лжет тот, кто поленился и не говорит в этот, после этого там: «Прости меня, я поленился». А он говорит: метро не работало, поэтому я опоздал на урок. Вот. Ой, ребята, вот они в школе меня задержали, и поэтому я вот не успел сделать английский. Хотя на самом деле он там человек в футбол заигрался. Говорит 10 лживых слов, вместо того, чтобы признать себе: я вообще-то был неправ, я виноват. И если он не укорит себя сам, то беспрестанно вот обрекает себя на путь, на самом деле, того, кого мы называем лжецом. А лжец – это кто? Кто все время лжет словом, все время вот оправдывает себя, выкручивается из разных ситуаций. Ну, а вот Дорофей еще серьезную такую вот вещь говорит о том, что не только мыслью и словом человек лжет, но вот мне кажется, что самая большая беда – это такая уже духовная катастрофа, я бы сказала, когда человек лжет жизнью. А вот как вы думаете, что такое лжет жизнью? Как вы думаете?
Это он ищет выгоду во лжи.
Так, да, пожалуй, в этом, да, что-то есть. Люба, как бы сказала, что значит лжет жизнью?
Может быть, он в тех или иных ситуациях, вместо того, чтобы с кем-то поговорить, он начинает делать просто действие, не говоря другому человеку, почему он сделал, так или иначе, не объясняя ему, почему он сделал то или иное действие.
Ну, вот то, что вы сказали, это такие вот как бы подступы, может быть, к тому, чтобы жизнью лгать. Не дай бог, конечно, удержи нас, Господь, от такого. Но жизнь лжет тот, кто, например, будучи заносчив, да, горделив, он всем рассказывает о том, каким надо быть хорошим, смиренным, правильным, понимаешь? Кто говорит всем о том, что как важно хорошо учиться, да сам с абсолютным небрежением относится к тому, как учится он сам. Кто говорит о том, что надо быть милосердным и может пнуть там кошку бездомную или собаку ногой легко, там, или стукнуть кого-нибудь там, кто тебе на ногу случайно наступил. Да, вот, это уже просто вот такая беда. Вот у нас в русском языке про таких людей есть множество разных пословиц. Например, на языке медок, а в сердце Холодок. Да, точно, сердце холодок. Мы говорим лицемер, двуликий, да. Вот такая история случилась на самом деле с Тёмой, вот некого двуличия, попытки выдать себя за не совсем того, кем есть на самом деле. Но скажите, пожалуйста, а как правильно должен был поступить Тёма с самого начала, чтобы к таким ужасным последствиям его проступок не привел? Давай.
Хорошо подготовиться к контрольным.
А если вот не, да, тут вот виноват, не сделал. Дальше, следующий шаг. Можно было ему остановиться? Вот следующий шаг, какой мог бы исправить?
Следующий шаг. Вот ты не подготовился, провалил экзамены. Но ты приходишь домой, и у тебя перед тобой стоит выбор. Рассказать родителям правду или соврать.
Чтобы опять казаться тем, кем они хотели бы тебя видеть, да.
В этом случае, я считаю, что лучше выбрать сознаться, потому что родители, они, как правило, не поймут. Они... И в любом случае
они
даже...
Они поймут? Ты говоришь, сказал, поймут?
Поймут, да? И наказание даже будет меньше. Потому что, когда вот Тёма... Я думаю, для его родителей было бы очень важно, если бы он сознался. Это было бы для них важнее, чем его оценки в школе.
Мне кажется, ты правильно говоришь. Вот тут, может быть, знаете, даже такой, может быть, мотив, что, ну да, они, родители, безусловно, расстроятся и, может быть, попеняют и поругают. Но одно дело, когда они расстраиваются из-за несданного экзамена, а другое дело, когда они расстраиваются вдвойне и... Из-за экзамена несданного и из-за обмана. Да? Вот здесь очень важный такой момент, что откладывая вот этот момент признания, момент правдивого слова, человек отягощает еще какую-то свою участь и отягощает отношения, в большей степени разрушает отношения, которые его связывают с другими людьми. Поэтому я согласен с тобой, что правда, пусть она и неприятная, пусть она горькая, но, знаете, как лекарство, оно тоже не всегда сладкое. Бывает. Но все-таки мы его принимаем, потому что оно идет нам на пользу. Вот так и здесь. Сказать правду требует, конечно, какое-то мужество, да? Но в конечном итоге человек оказывается в выигрыше, когда говорит правду.
Есть еще какие-то вопросы, Люб, которые вот тоже тебе показались наиболее такими для ребят характерными?
Вот тут одна девочка спрашивает. Есть заповедь? Чтить отца и матерь. А вот у меня мама умерла, папа опять женился, и у меня теперь мачеха. И она все время мне, ко мне придирается. Это очень трудно выдержать. Я плачу и огрызаюсь. Как мне поговорить с папой? Как мне быть с заповедью?
Очень такой трудный, тяжелый вопрос. Прям вот как-то в сердце очень хочется... тебя пожалеть и посочувствовать тебе. Это очень трудный, тяжелый опыт твой жизненный такой, да. Но вместе с тем твоя жизнь продолжается, и очень важно сохранить отношения и с папой, и с его новой женой тоже. Давай подумаем. Конечно, есть какая-то у тебя привычка, есть какое-то представление о том, как должна вести себя, мама, скажем, да. Бывает так, что другой человек, приходя в семью, он тоже искренне хочет какого-то добра, он искренне заботится, но по-другому, не так, как тебе кажется привычным, не так, как это было. И возможно, что то, что ты называешь придирками, не является попыткой сделать специально как-то тебе неприятно, а это такая, может быть, попытка проявить о тебе заботу, но возможно, что ни новая жена твоего папы, ни ты не договорились друг с другом о том, что является заботой, о том, что это дело или это слово, это действительно проявление какого-то заботы, внимания к тебе, может быть, контроля, может быть, стремлением оказать какую-то помощь и поддержку или предостеречь себя от каких-то ошибок. Возможно, это так. И попробуй вот с этой точки зрения посмотреть. Может быть, ты увидишь, что новая жена твоего папы, она действительно так вот, может быть, не очень умела, но пытается проявить какую-то о тебе заботу. Но кроме того, ты спрашиваешь, как поговорить с папой? Ты знаешь, я думаю, что очень важно, во-первых, действительно поговорить, но надо понять, о чем ты будешь разговаривать и о чем ты будешь просить. Ведь для твоего папы он любит тебя по-прежнему, может быть, даже еще больше. И он также любит свою новую жену. И если, допустим, ты как-то так скажешь, что вот она ко мне придирается, пап, там, давай жить вдвоем, то, наверное, папе будет трудно тебя выслушать и понять. А вот если ты скажешь папе, что тебе трудно, что не получается найти общий язык, и попросишь папу помочь тебе найти общий язык с его новой женой, вот это, наверное, будет для папы как-то понятно, и мне кажется, ему это будет очень интересно. Он заинтересован в том, чтобы у тебя с его новой женой был общий язык, чтобы вы дружили, чтобы у вас были хорошие отношения, чтобы вы понимали друг друга. Вот попросить папу найти общий язык с новой женой, жить мирно, вот мне кажется, это тот вопрос, та просьба, которая обязательно у папы найдет отклик, и он постарается тебе помочь. Вот я бы так ответил.
Спасибо.
И вот еще один вопрос есть. У нас дома проблема. У нас теперь живет бабушка. Она очень старенькая, и она уже жить не может. Мы стараемся о ней заботиться. Я помню о ней только хорошее, но сейчас она все время ворчит, злится, обижает маму, папу. Все ей не то. Мама плачет, и папа иногда ее стыдит, а потом переживает. Но тогда бабушка тоже просит прощения, и всем хорошо. Мы с братом очень злимся, хотя это плохо, злиться на старого человека. И еще мы стали стараться с ней не пересекаться в квартире. Просто сделаем, что надо, и к себе. Что нужно делать, чтобы мы опять жили мирно? Нужно тут учиться сдерживаться и вообще ничего не говорить? Или нужно лучше учиться как-то мирно разбираться?
Вот это прям как раз вот из того разряда, что это не столько вопрос, а вот мы записали такой небольшой монолог. И мне показалось, знаете, ребята, что вот в этом интересно, потому что, сейчас скажу, что вот до сих пор мы говорили о таких острых углах, которые действительно можно вот взять, вот потрёшь, да, как-то там, и есть возможность этот угол сгладить. Но действительно... Бывают такие ситуации, которые вот так раз и не изменишь. Вот особенности характеров, того, как немощи какие-то наши мы несем. Вот ничего с ними не сделаешь. К ним их только нужно, как мне кажется, уже не сглаживать, а научиться, видимо, и избегать, но не каждый в своей комнате.
Да-да-да.
А вот как избегать? Чтобы не обострять, да, отношения. Вот мне кажется, это очень интересный такой вопрос.
Здоровский вопрос, здоровский. И вот мне хочется сказать так. Вот что происходит, да? Как сказал вот мальчик этот, описывая ситуацию, у нас теперь живет бабушка, да? И я должен тебе сказать, дружок, что для тебя с братом и для твоих и папы, и мамы это целое испытание. Но это испытание не столько, может быть, терпения, сколько способности любить и понимать другого человека, особенно человека немощного. Вот когда Люба озвучивала твои слова, мне вспомнилась такая детская песня. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Мы, конечно, не о собаках говорим, а о людях. Но о чем вот эти слова говорят? О том, что вот иногда, вспоминает слова Авва Дорофея, да, мы лжем мыслью каким образом? Когда мы говорим, этот человек делает вот эти вот там поступки или говорит эти слова специально, назло. Вот бабушка ворчит, злится, обижает, вот она специально так делает. Вот это ложь, потому что и бабушке самой очень тяжело. Ты сам говоришь, она старенькая, и она живет с вами не потому, что ей негде жить, а потому что она настолько старенькая, что одна уже жить не может. Я так понимаю, что эти твои слова, что ей трудно уже, может быть, выйти за продуктами. Или трудно бывает даже встать с кровати пожилому человеку, позаботиться о себе. И тогда нужен кто-то, кто будет рядом и поможет. И ты говоришь, что помнишь о ней только хорошее. Это здорово. Это здорово, потому что эти воспоминания могут тебе помочь понять твою бабушку, понять, что она ворчит и злится не столько на тебя, сколько, может быть, от того, что и ей тоже тяжело. Она, может быть, привыкла жить своим укладом, в своем доме, где все привычно, привычное кресло, там, привычный телевизор, привычная посуда. Может быть, где ей есть возможность побыть одной, например, или в тишине, да, а вы вдвоем с братом наверняка, ребята, достаточно живые и непоседливые. Вполне может быть, и это тоже для нее трудно. То есть бабушке трудно. Вот эту мысль я хочу провести, чтобы ты попробовал вместе с братом посмотреть на эту ситуацию вот именно так. Да? И тогда что же нужно человеку, которому трудно? А ему нужно, чтобы его поняли, чтобы ему помогли. И, может быть, тогда твой вопрос не в том, чтобы вообще ничего не говорить, а в том, чтобы наоборот, не бегом-бегом в свою комнату закрыть дверь и сделать вид, что тебя нет, да? А, может быть, наоборот, лишний раз заглянуть к бабушке и спросить, а как у нее дела?
А давайте что-нибудь из газетки прочитаю, там, по современной например, новости да, какие, да,
да. Да, или там, бабуль, можете принести что-нибудь? Там,
и она чайку, улыбнется.
Воды, да, да. Или вот ты говоришь, я помню не только хорошее. Может быть, подойти и сказать так, не на руку, бабуль, а помнишь, вот как мы там с тобой, или мы к тебе в гости приходили, или что-то хорошее, что ты помнишь. И раз, другой, третий. Вовсе не обязательно, что бабушка сразу там расплывется в улыбке. Может быть, и нет. Ей требуется какое-то время. Но она почувствует внимание, заботу и любовь от тебя. Она не будет слышать ваш такой вот тык-тык-тык-тык-тык бег там из кухни в комнату и звук закрывающейся двери. Ведь она чувствует, что закрывается от нее, а это тоже неприятно. Угу. Если она чувствует, что она в тягость. Да, вот представь себя на ее месте хотя бы на минуточку. Поэтому мне кажется, что если чуть больше внимания, заботы и терпения к бабушке, это то, что ей нужно, то лекарство, которое ей нужно в большей степени, и это то, что поможет жить вам мирно.
И, наверное, еще важно вот понимать, когда возникает вот эта вот искра напряжения, да, острая, да, вот вдруг обострение отношений. Ну, например, это может быть там, холодно.
Да.
Тапочки непривычные.
Да, вот устал.
Да, устал немножко. А, покушал не вовремя. Вот надо было раньше. Да? И вот это острый угол, ты уже знаешь, что вот не вовремя обед на столе для бабушки, это будет проблема. Значит, что надо сделать?
Приготовить вовремя.
Вовремя. Вот, да. Вот потрудиться, постараться, хоть тебе тяжело, и это действительно уже путь такой, вот путь любви деятельной, усердной. Ну, дорогие ребята, вот во всех вопросах, которые задавали другие мальчики и девочки, с которыми нам удалось поговорить, поразмышлять, во всех звучит такой вот как бы камертон, как мне поговорить, как мне объясниться, что мне сказать. И мне кажется, что вот это очень важная позиция сама по себе, говорить, не носить в себе, звать к разговору, стараться объяснять. И таким образом, на самом деле, изглаживаются в живом человеческом общении острые углы. Спасибо вам большое за этот разговор. Сегодня у нас в гостях был психолог Глеб Слобин.
Спасибо за приглашение.
И ребята из детских студий Центра для детей и родителей Рождество Люба Хацанова и Корней Ключников.